Добрый день, дорогие радиослушатели. Подводя итог предыдущих передач, мы можем сказать, что мы получили информацию с вами о гриппе и ситуация, которая в последнее время прослеживается, показывает, что, слава Богу, эпидемия пошла на спад. Во многих регионах школы открываются, там, где были объявлены карантины. Врачи регистрируют снижение заболеваемости, достаточно ощутимое, в разы. Вот. Но то, что в прошлом и в этом году грипп достаточно активно прошелся, если так можно сказать, по регионам и вызвал все-таки вспышку заболеваемости, тяжелых осложнений, конечно же, не дает нам возможности расслабиться и в следующем году. Так уж получается, что все равно новый штамм гриппа, он несколько лет циркулирует, скажем так, поражая все-таки незащищенных людей. И слава Богу, кто в прошлом году не заболел или в этом году не заболел, если прививку не поставят, то в следующем году, к сожалению, риски все-таки остаются. Поэтому по итогам все-таки этих эпидемий 2009-2010 года, я надеюсь, что три самых главных вывода мы с вами вместе сделаем. Первое – это все-таки прививка. Была, есть и остается единственным средством защиты. Дискуссия по поводу того, что насколько она опасна ставить и не ставить, конечно же, она будет долго продолжаться, и каждому человеку нужно принять самостоятельное грамотное решение в отношении прививки, но, как мы с вами в передаче разобрали, прививки второго и третьего поколения, современные прививки, они максимально безопасны. И поэтому, конечно же, бояться панически, и вспоминая, что было там 10 или 15 лет назад после прививок, не стоит, потому что вакцины совершенствуются. И вообще самым грамотным, наверное, способом будет, если есть у кого-то календарик, записать себе обязательно в сентябре следующего года, может быть, в первых числах сентября, октября, вписать карандашиком или ручкой в календарик, что все-таки желательно сделать прививку, если в этих, в эти года, в 2009-2010 году, прививка не сделана была. И, в общем-то, вот это очень важно. Ну, конечно, если человек переболел, то прививку делать уже, наверное, большого смысла нет, потому что иммунитет остается после перенесенного гриппа. Вот. Но если человек не болел и не вакцинирован, то эта ситуация крайне желательна. Особенно, если люди находятся в обществе, контактируют, если есть маленькие дети кругом, значит, в семье, в окружении, для того, чтобы их обезопасить. Второй важный вывод, который показывает разговоры, обсуждения по поводу гриппа, это все-таки не надо заниматься самолечением. И самое главное, не надо лечиться по рекламе. Самая красивая, самая хорошая таблетка, какую бы ни показывали по телевидению или не печатали бы в газете, она не есть самая красивая и самая главная для вас, это уж точно. Потому что не может быть таблетки от всех бед, не может быть таблетки от всех простуд, и не может быть таблетки от всех форм, видов гриппа как таковой. И не стоит заниматься угадайкой. Попаду, не попаду. К сожалению, это все не только не помогает, нередко, в общем-то, и вредит. Ну и третья задача, которой посвящены нашей передаче, информировать о особенностях, о проявлениях гриппа, мы, в общем-то, с вами выполнили, и на этом мы можем поставить точку. Но все-таки, несмотря на то, что заболеваемость пошла на спад и стала ощутимо меньше, как и в прошлой передаче, у нас открыта телефонная линия, вы можете позвонить, посоветоваться что-то по поводу гриппа, поделиться, может быть, какими-то своими впечатлениями, рецептами, или остались какие-то нераскрытые вопросы. Я напоминаю, у нас телефон 379-65-94. 379-65-94. Ближайшие передачи мы посвятим прерванным темам. До гриппа мы начинали с вами разбирать ряд тем, посвященных вот, очисткам организма. И мы ряд передач посвятим еще впереди актуальным вопросам подготовки к посту. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, звоните. Будем тоже их обсуждать. Пост, Великий пост впереди. И нужно, в общем-то, конечно, чтобы вопросов с точки зрения организма не оставалось, с точки зрения болезни. Стоит, не стоит, можно, не можно. Как врач постараюсь все-таки на них ответить, насколько это возможно. Чистки организма. Почему мы эту тему с вами начали несколько передач назад? Казалось бы, что информированность, ряд медицинских передач, которые ведут врачи, которые появились в средствах массовой информации, ряд очень громких дел, уголовных в том числе, связанных с употреблением биологических активных добавок, каких-то нетрадиционных методов, они все-таки сколыхнули, скажем так, общественность, встряхнули так сознание в том плане, что просто обманывают человека, назидая эти чистки, но все-таки это такая, видимо, непрерывная, неутомимая борьба между медицинскими знаниями и нетрадиционными методами лечения, она будет продолжаться всегда. Мы, в общем-то, эти передачи и задумали вести. У нас первый звонок. Алло, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы просили поделиться, как мы боремся с гриппом.
Да.
С удовольствием бы рассказала, как я живу.
Давайте, слушаем.
Вот я давно отказалась от мяса, лет 15, наверное, и один раз только вот за эти 15 лет болела гриппом.
Так.
И перешла на зерновые каши, овощи, иногда фрукты, но основное вот молочное и зерновое. И ем столько, сколько, ну вот... Чуть-чуть, допустим, чувствую, что переела, уже останавливаюсь.
Угу.
И в организме создается среда, более-менее противостоящая вирусам гриппа.
Угу.
То есть я им не даю пищу в виде белков мясных, например,
угу.
или избытка белков, даже вот молочного, зернового. То есть ем только сколько мне нужно, а не микробам. И как-то очень легко, свободно стало жить. Вот, поздравляю вас с наступающим 23 февраля, доктор.
Спасибо большое.
Храни вас Бог.
Спасибо, Господи.
И всех братьев и сестер. Храни Бог.
Спасибо, Господи. Спасибо, что позвонили. Ну, если позволительно, я прокомментирую часть вот ситуации, которую мы услышали как один из рецептов борьбы с гриппом как таковым. Безусловно, здесь есть ряд рациональных вещей, но если так оценивать с точки зрения медицинской, с точки зрения человека, имеющего диплом врача. Первое. Безусловно, питание, здоровое питание было, есть и остается одним из факторов, который поддерживает здоровый иммунитет. Дело в том, что как бы ни продвигалась современная наука, она показывает, что иммунитет, в общем-то, достаточно сильно зависит от двух факторов. Это питание и это психологическое состояние человека. То есть нормальное питание, адекватное питание, которое поддерживает нормальный вес человека и обеспечивает его все физиологические потребности, это один из наиболее важных ключей для поддержания иммунного статуса. Это первый момент. Второй момент. Вы сами даже сказали, что вот изменив форму и характер питания, возможно, даже и все это, я надеюсь, сопряжено и с соблюдением постов, и, естественно, имея психологическую поддержку, вы укрепили свою нервную систему. То есть защитили нервную систему от тех стрессов, переживаний, от тех проблем и страстей, которые действительно, в общем-то, современного человека давят и изводят. Это второй важный фактор в укрепление, собственно, иммунитета как такового. Поэтому, безусловно, в этой системе есть рациональные вещи, и целиком и полностью могу поддержать. Но все-таки определенные такие сомнительные стороны, сложные, скажем так сказать, стороны не, которые могут быть с медицинской точки обоснованности поддержана абсолютно как это единственная важная система защиты от гриппа, в том, что дело в том, что, как показывают исследования, грипп независимо повреждает человека, находящегося, скажем так, на диаметрально противоположных диетах. Ну, в ситуации, когда эта диета не изматывает и не истощает организм. Это первый момент. Второй момент. Вирус, он не питается ни белками, ни углеводами, ни какими-то другими пищевыми факторами. Это такая мелкая частица, которая живет внутри клетки. Ей вообще-то и питаться-то особо, как получается, не надо. Такой универсальный клеточный, ну, если так можно применить это слово, повреждающий фактор или убийца, который копирует себя в огромном количестве, размножается, живет за счет клетки паразита, то есть попадает в клетку. И без разницы, вот, чем клетка питается. Если клетка живет, то он там, в общем-то, сосуществует. Второй момент. Третий момент – это то, что единственным средством все-таки подавляющим размножение вируса является или лекарство, которое убивает его, противовирусные препараты как таковые. А мы на прошлой передаче с вами разбирали, что это не просто препараты, которые стимулируют иммунитет. Вот все, которые препараты рекламируются по телевидению, это просто иммуностимуляторы. Они, собственно, к противовирусным препаратам не относятся. Это средства, обеспечивающие стимуляцию, скажем так, иммунитета, и то, к сожалению, не всегда эффективно. Вот, поэтому, собственно, убийство вируса с помощью защитных сил организма не всегда возможно. Третий момент. Дело в том, что заболеть гриппом и возможность заболевания гриппом, она с точки зрения вот, жития человека не всегда очевидна. То есть для того, чтобы заболеть гриппом, нужен контакт с больным человеком. Это определенный элемент случайности. То есть мы могли не сталкиваться. Второй момент. Та эпидемия гриппа, которая развернулась в 2009-2010 году, это эпидемия, которую не видели врачи с 1987 года. То есть, в общем-то, здесь можно немножко, так сказать, в ситуации, ну, неправильно ее, скажем так, оценивать. Не было вспышек гриппа, были эпизодические какие-то единичные случаи, и поэтому все было достаточно благополучно. На самом деле, вот эти долгие годы с 87-го года вот под настоящее время. Тоже как фактор, который говорит, что не было просто таких вспышек, не было высокой степени вероятности заражения. Но, в общем-то, спасибо за звонок. То есть, я думаю, что убежденность, собственные какие-то моменты с правильным, с рациональным пониманием, это достаточно весомый вклад в наше такое активное общение, в понимание всех вопросов классической медицины, нетрадиционной медицины, бытовой медицины как таковой. Но очень важный момент, который я хотел бы отметить вот в том рецепте, который вы озвучили, это особенности питания, психологический комфорт и равновесие, это убежденность. Собственных силах и средствах. Что здесь очень хорошего? Сама убежденность. Человек, когда убежден, у него есть психологическое равновесие, у него есть точка опоры, это создает, безусловно, наполненность все-таки жизненных устремлений, его представлений как таковых, и в том числе это создает и комфорт психологический как таковой. Но нельзя все-таки эту убежденность гипертрофировать, скажем, слишком преувеличивать как таковую. То есть, если человек, ну, вот, скажем, соблюдая эту систему, захочет пойти в семью, болеющую гриппом, то, к сожалению, реально предполагая, эта система его не защитит. Но от каких-то легких простудных заболеваний, от контактов, возможно, убережет как таковых. Вот, поэтому и положительные, и отрицательные стороны с вашего решения я вот буду комментировать. Я напоминаю, у нас телефон 379-65-94. Если вы хотите поделиться опытом, что-то спросить или прокомментировать по поводу гриппа, то, пожалуйста, мы сегодня готовы для общения. Следующий звонок. Алло, слушаем вас. Да-да.
Это говорить. Вы меня слушаете?
Да, здравствуйте.
Игорь Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я являюсь постоянной вашей слушательницей.
Спасибо.
А вы знаете, вот я переболела очень так в легкой форме, видимо, просто ОРЗ. Старалась на улицу не выходить. Угу. И, слава богу, вроде бы все так обошлось. Но у меня еще бронхит, поэтому угу. Вот с этим связано. А я, знаете, хотела вам вот такой вопрос задать. Как вы относитесь к книгам Надежды Семеновой? Угу. Там вот у нее очень много внимания, значит, отведено гельмин там этим угу. паразитам.
Да-да-да.
Вот вы знакомы с этими
книгами? Да, 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 да. Знаком. Спасибо. Да. Вы еще хотите что-то, да, продолжить
вот
вопрос?
Я хотела узнать ваше мнение об этих книгах.
Да, спасибо большое.
Спасибо.
Ну, рад, что есть у нас постоянные слушатели, а то в прошлую передачу даже слегка расстроился, всю неделю переживал. Никто не позвонил, может быть, мы потеряли какой-то интерес или не вещаем не в том направлении. Действительно, это большая проблема, разговор врача с пациентом. Каждый находится в своем представлении и не всегда друг друга слушает. В общем-то, вот цель нашей передачи как раз все-таки пытаться общаться на одном языке. Что касается книги, о которой вы спросили, некоторых комментариев. Вообще, из этой книги я вот то, с чего мы начинали до гриппа передачи, я думал, что если сегодня не будет звонков, мы говорим об очищении организма, я все практически шаги, о которых мы будем говорить по очисткам, но по большому счету из этой книги взял. Значит, чистки кишечника, рациональное совмещение продуктов, бой с дисбактериозом и так далее и тому подобное. И поэтому, безусловно, посвятим ряд передач более, так сказать, может быть, серьезным комментариям. Я не думаю, что здесь это будет обидно для человека, написавшего эту книгу. Не надеюсь, что это не будет обидно для людей, которые являются последователями этой книги. То, что мы сегодня говорим, это откровенный разговор. Ведь не всегда, к сожалению, получается получить комментарий от врача. А что думает врач по поводу этого? В лучшем случае он отмахнется, в худшем случае пропустит мимо ушей те или иные вопросы как таковые. Что касается убежденности по поводу паразитов, что они присутствуют в огромном количестве, что их много и что они являются чуть ли не ведущей причиной огромного количества заболеваний. И поэтому большое количество чисток, оно строится как раз, вот, может быть, не в ключе там, очистки от шлаков или других вещей, а в ключе вот именно дегельминтизации, как говорят врачи, то есть вот, удаление паразитов как таковых. Вообще очень интересная на самом деле ситуация, которую мы, к сожалению, не часто поднимали в наших разговорах. Дело в том, что паразиты в кишечнике – это одна из наиболее также массовых спекулятивных тем. Ее можно по масштабам разве что смерить только с дисбактериозом. Ну, мнение по дисбактериозу, я надеюсь, я неоднократно доносил, насколько можно это деликатно. Проблема гипертрофирована, она звучит даже в рекламах на телевидении. Достаточно сказать, что проблема дисбактериоза нигде в мире не признается, кроме как на территории бывших советских социалистических республик. Такого диагноза нет вообще, ни в международной классификации болезней в частности. Речь, когда идет о синдроме дисбактериоза, то речь идет о каких-то ситуациях, сопряженных с другими заболеваниями, но вот это массовое недопонимание по поводу дисбактериоза приводит к тому, что люди просто тоннами съедают препараты дисбактериоза, и Россия – это чуть ли не страна, лидер вообще по съеданию этих препаратов. Нигде в мире такого количества не съедают. Но это показатель того, что все-таки мы что-то недопонимаем. Я не скажу, что медицина за рубежом плохая. Вот, я надеюсь, все понимают, что она, в общем-то, ну, не хуже, чем наша медицина. В некоторых технологических аспектах, может быть, даже они могут чем-то похвастаться и могут похвастаться. То есть это я говорю к тому, что вот это недопонимание между этой проблемой связано больше с психологическим заблуждением по поводу распространенности дисбактериоза. То же самое ситуация по поводу паразитов. Дело в том, что существует ряд мифов вокруг этих паразитов. Первое – это то, что любые изменения на коже, которые непонятны были врачам или непонятны вообще врачам, кожникам, гастроэнтерологам, терапевтам, почему-то сразу вызывают вопрос относительно паразитов. Второй момент – это то, что любые непонятные состояния, общие интоксикации, слабости, недомогания, тревоги, подавленности очень часто тоже в первую очередь сопряжены с тем, что врачи, некоторые врачи, особенно врачи поколений, скажем так, предыдущих, убежденно доказывают, что вам надо искать, значит, паразитов. В детской практике это вообще стало какой-то страшилкой. Любой ребенок с болями в животе, с непонятным состоянием, в первую очередь обязательно обследуется на дисбактериоз и на паразитов, и, как показывает практика, выявляет очень редко. В чем правда? Дело в том, что действительно раньше паразитоз был распространен колоссально. значит, паразиты в силу низкой социальной культуры, скученности, скажем, в дореволюционной России, в эпоху тяжелых социально-экономических потрясений, паразиты встречались достаточно часто. И с ними связывали практически чуть ли не подавляющее количество болезней. Там, начиная с болезней легких и заканчивая болезнями суставов и желудочно-кишечного тракта. Но, как правило, была ситуация просто совпадения. Из-за колоссального распространения паразитов считалось, что они виноваты во всем. Современная медицина стала находить причины большого количества болезней, ну, скажем, язва. Она связана с инфекцией, ну, чаще всего 12-перстной кишки. Бронхиальная астма связана с особенностями, с наследственными особенностями иммунитета. Стенокардия связана с нарушением и гипертоническая болезнь связана с наследственными факторами плюс нарушение обмена холестерина, развитие атеросклероза. То есть паразиты нигде практически не звучат как фактор болезни. Они ушли в отдельную область медицины, паразитологию. Вот, благодаря и экономическому развитию, социальному развитию, и все-таки значительно лучшим условиям жизни паразитозы просто сократились не просто в десятки, а в сотни, в тысячи раз. Ну, для примера я могу сказать. Раньше у нас в городе Екатеринбурге в качестве примера были несколько сертифицированных паразитологов. В 90-е годы, значит, количество обращений к паразитологу из нескольких там тысяч сократилось до нескольких сотен. Сейчас в год обращаются, значит, ну, там, чуть меньше там, 3-4 сотен пациентов с паразитозом. Это действительно медицински доказанным паразитозом. То есть, в общем-то, эта проблема, честно говоря, я клоню к тому, что, к сожалению, неадекватно оцененная. Если есть сомнения в отношении паразитов у человека, то вообще вопрос решается очень просто. Если это паразиты желудочно-кишечного тракта, будь то пистархоз, живущий в желчных путях, будь то аскариды, живущие в кишечнике, человек должен сдать кал на паразитов трехкратно. В любой лаборатории, больнице это делать. Есть специализированные даже лаборатории, скажем, в городе Екатеринбурге, Свердловской области, областная санэпидстанция. Ну, как правило, санэпидстанции, в общем-то, берут на себя полномочия вот по таким очень тонким исследованиям. Если у человека при трехкратном исследовании не выявлено, будь то ребенок или взрослый, все разговоры по поводу наличия паразитов у ребенка и у взрослых, они не содержат под собой основу. Понимаете, в чем плохие вот эти вот какие-то индивидуальные теории, индивидуальные книги? Специалист, врач, может быть, даже и не врач, и не специалист, они гипертрофируют какую-то одну проблему. Ну, вот в этой ситуации паразиты, значит, у других специалистов там проблема со стороны обмена лимфатических сосудов, другие специалисты, дисбактериоз говорят, что во всем проблемы. Да нет, одной проблемы для всех болезней не существует как таковой. Ее просто нет. А ведь эти системы, к сожалению, они обращаются к человеку своей простотой. Они говорят, вот посмотрите, вот есть вот то-то, вот это такая простая вот штучка, скажем, паразиты, и все проблемы от паразитов. Полечите паразиты, у вас пройдут легкие, сердце, суставы, там, настроение улучшится, и все будет хорошо. К сожалению, это не так. Было бы так просто, в общем-то, я думаю, что, конечно, здоровье бы нации, оно в разы бы поднималось после таких, на самом деле, ситуаций. Интерес в этих системах, я думаю, что такой вот, чисто может быть такой теоретический как таковой, но не имеющий практического обоснования. Вот мои комментарии. Поэтому это все далеко вот от правды, но если есть сомнения, я не говорю, что паразитов не существует в кишечнике, но они встречаются, к счастью, очень и очень редко. Нужно, конечно же, просто сделать диагностику и выявить эти все вещи. Очень коварный ход, еще вот заканчивая ответ на этот вопрос. У нас следующий звонок есть, да? У нас, ну вот по предыдущему разговору. Очень коварный ход по паразитам есть. Я в одной из передач увидел. Я, ну, как сказали, ряд, и как всегда говорят, ряд специалистов для того, чтобы знать оппонента своего, нужно читать книги и внимательно читать, и смотреть передачи их. Поэтому я нередко смотрю передачи по поводу этих очисток, там, паразитов и так далее, ну, потому что понять вообще, чем живут люди и насколько это интересно. Вот очень интересный и коварный делается ход вот в этих передачах, в этих книгах. Там такой диагностический опросник делается, да, и там написано, если у вас, допустим, плохой цвет кожи, да, значит, там слабость, недомогание, повышенная утомляемость, боли в суставах, плохой запах там изо рта, нарушение стула, ну, я так в качестве примера перечисляю, то у вас паразиты. Вот вы знаете, вот никакой логики между этим опросником и заключением о том, что у вас паразиты на самом деле нет. Это вещи, которые взяты просто с потолка. Паразиты вообще ничем не проявляются в 95-99% случаев. Это просто носительство как таковое у человека. Если проявляется, то сугубо специфическими симптомами и не те, которые вот я перечислил. Но, к сожалению, люди или в меру, так сказать, добровольного, или в меру невольного заблуждения из этих симптомов, как правило, выделяют симптомы, связанные с тревогой, с депрессией человека, с психологической, с психологическим переутомлением, с чувством недовольства в жизни. И они приобретают огромную аудиторию своих последователей, но давая им в руки какой-то простой инструмент психологической разгрузки. Вот люди знают, что вот у них теперь, они знают, что у них проблемы теперь в паразитах, и они всю жизнь этими паразитами занимаются, хотя, ну, с точки зрения, может быть, какого-то отвлечения, может быть, есть в этом смысл. То есть человек отвлекается от своих внутренних проблем. Но с точки зрения вот, правды, истины и существенного значения, огромное количество людей прошли уже все эти системы и диагностики, и лечения, и не получают никаких результатов. Я напоминаю, мы общаемся в прямом эфире. Телефон 379-65-94. У нас очередной звонок. Алло, слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Алло. Ну, к сожалению, не дождались. Да, если вы нас еще раз наберете, буду признателен, потому что общение, прямое, живое общение с вами всегда, в общем-то, дорого для меня, для того, чтобы понять, какие проблемы, какие чаяния, какие мысли по поводу своих заболеваний они приходят. У нас звонок. Алло, слушаем вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Это самое. Будьте любезны, вот это звонит Константин из Екатеринбурга.
Да.
А скажите вот, вот по поводу гельминтозов. Вот, просто это самое, есть один центр такой,
так,
такой называется Иван Купала.
Так,
вот,
так.
Стоит ли туда обращаться православному человеку так, по так. поводу радиочастотной как бы обработки, чтобы
ага,
человек
да, да, да.
там по выявлению гельминтов, паразитов и потом чистки. Вот ваше мнение важно очень как православного специалиста. Спасибо.
Спасибо большое. Сам я этот центр не знаю, ничего конкретно про него сказать не могу, но вот из вашего вопроса я вычленил, если правильно, систему, я услышал некоторую описание системы диагностики паразитов. Действительно, у нас в городе, да, пожалуй, наверное, в нескольких регионах есть такая хитрая компьютерная диагностика паразитов. Значит, это вообще, знаете, ну, было бы смешно, если бы не было грустно. То есть смех сквозь слезы или грусть и печаль от всех этих вещей. Дело в том, что единственное средство диагностики паразитов – это то, что я сказал. Это, если это кишечные паразиты или желудочно-кишечного тракта, это сдать кал на паразитов. Если это паразиты других локализаций, то это и анализ по крови, так называемый иммуноферментный анализ на тех или иных паразитов. То есть дело в том, что паразиты все равно оставляют определенный след в организме. Этот след в крови специальными аппаратами виден. Но никакими проводками к пальцам, никакой биорезонансной терапии этих паразитов не диагностирует. Дело в том, что одно время я даже обрадовался. Было даже какое-то уголовное преследование или уголовное дело, когда очень замечательный, ответственный человек, носящий погоны, пришел на эту диагностику и получил справку, и тут же эту справку, значит, сверил с врачом, и было заведено разбирательство по поводу этого наглого обмана. Дело в том, что они иногда говорят, что у них есть сертификат, так у них есть сертификат не на диагностику и лечение паразитов, а на совершенно другие виды деятельности. Вот. Диагностировать паразитов через компьютер – это противо, вообще, естественно, это не имеет под собой никакой основы. Однажды позвонила женщина, я помню, пробилась, и мы с ней долго дискутировали, она сказала, ну вот как вы относитесь к этим паразитам, снимают биопотенциалы. Я, к сожалению, позволил себе пошутить, биопотенциалы чего? Мозга паразитов, так у них вроде бы и мозга-то нет, и биопотенциалы никаким образом не диагностируют этих паразитов. Еще один интересный случай, ну такой, я всегда их воспринимаю как полукомичный, как один из мужчин мне рассказывал, как он в один из таких центров пришел. Ему поставили диагноз, причем самое интересное, ровно ставят диагноз об обнаружении 10 паразитов. Кому-то чуть больше, кому-то меньше, но подавляющее большинство людей, которые приходят иногда рассказывают, говорят, что мне поставили, что у меня 10 паразитов, и назначают тут же 10 сеансов лечения. И на каждом сеансе одного паразита убирают. Ну вот мужчина этот потом сказал, как он, в общем-то, прозрел. Когда он говорит, я пришел на четвертый сеанс, и мне на четвертом сеансе по пунктам вылечили четвертого паразита, я понял, что что-то не то. Причем там сидят не глупые люди, они рассказывают про современную инфекцию, там, про геликобактерную, которая вызывает гастрит, про там, паразитов, которые есть в медицинской классификации. Даже иногда шарики какие-то заряженные, в общем-то, выдают. Но это чистый наглый обман. Это по-другому не называется. Вот. Почему их невозможно прижучить и прищучить? Потому что это очень хитрые люди. Они имеют сертификат на какую-то нетрадиционную биорезонансную диагностику. Вот. И в принципе вот те методы, которыми они пользуются, это так называемая диагностика вегетативной нервной системы. Чаще всего по автору, по Фолю. Дело в том, что эта методика, она иногда используется в научно-исследовательской литературе для оценки состояния нервной системы. Иногда она косвенно показывает о состоянии тех или иных органов и систем. Но это косвенно. И даже когда эту методику применяют в медицинских учреждениях, она применяется с точки зрения такого, знаете, профилактического скринингового обследования, то есть просеивания. Ну, это было давно, сейчас уже практически все медицинские учреждения грамотно отказались от этих методов, потому что после этой же методики нужно обязательно делать серьезное обследование, скажем, там, фиброгастроскопию, смотреть желудок, сдавать кровь из вены, исследовать печень. Так и какой смысл делать эту диагностику, когда и так понятно, у человека должен проходить профосмотр, о чем мы с вами говорили много раз в наших передачах. Профосмотр простой. Общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимия, электрокардиограмма, флюорография. Ну, плюс еще осмотр специалиста по тем органам, что чего беспокоит. Допустим, у женщин гинеколог-мамолог, у мужчин уролог или там пульмонолог, если человек кашляет. Вот и все. Это вот то, чем занимаются в этих кабинетах, они заменяют профосмотр какой-то мистической вот этой процедурой, вот, с проводками и просто нагло зарабатывают деньги. Причем самое интересное, что туда попадает большое количество людей с высшим образованием, закончивших университеты, институты. Ну, может быть, их больше вот этот метод такой, от красивого названия, как бы так, заманивает. Ведь надо понять структуру, почему туда человек идет. Это спекуляция на простоте, это спекуляция на трудностях и сложностях. Мы много раз, может быть, эту тему поднимали. Я всегда привожу слова батюшки, который мне помог, в общем-то, понять, почему люди так тяжело идут в больницу, почему люди с неохотой идут в больницу. Если даже убрать ситуацию, вот, ну, сложности, очереди, не всегда к специалисту попасть, то есть ситуация, ну, скажем так, вокруг лени, философствования. Ведь человек православный, действительно, чтобы соблюсти пост, выполнить все каноны, он должен переступить через свою лень. Чтобы совершенствовать себя в работе, человек должен переступить через свою лень. Чтобы заниматься своим здоровьем, нужно тоже переступить через свою лень. Нужно пойти и записаться к врачу, сдать анализы, посоветоваться со специалистом. Представляете, как это сложно? Ведь вы все знаете, что это непросто и часто бывает. Иногда очереди, иногда сложности со специалистом, иногда и психологически сложно найти вот взаимопонимание за короткий период времени при общении с врачом. А тут все просто. Пришел, записался, отдал деньги, и тебе все, как они говорят, от макушки до петушки посмотрели. А потом еще и почистили тебя. Насколько это эффективно? Эффективность, я честно могу сказать, ноль. Даже еще с минусом. Минус – это то, что вы затратили деньги на пустое. Ну, может быть, только получили психологическое успокоение, что у вас все хорошо, вам сказали, или что они с вами чем-то позанимались. Самое интересное, они позволяют себе еще иногда и таблетки выписывать, как говорят люди там, иногда от давления, иногда от живота, но чаще всего, к сожалению, медицинские работники иногда этим вот в этих конторах занимаются. Но вот вопрос, который прозвучал, с точки зрения православному человеку, нужно туда идти или не нужно, я боюсь, что вот этот комментарий достаточно сложно, надо подумать над ним, дать как таковым, что это является нетрадиционным методом лечения, то есть тот, который не признает медицина, это факт. Я думаю, вот с одним из батюшек общался недавно, и объясняя ему о заболеваниях и вот этих нетрадиционных методах, я позволил себе такое сравнение. Есть православная культура, есть сектанты. Есть традиционная медицина и есть нетрадиционные медицины. Самое главное, что вредоносные. Ну, как может относиться православный человек к секте? Я думаю, что, конечно же, в общем-то, скажем так, в лучшем случае терпимо, а реально все-таки не принимая их ценности как таковые. Медицинская культура, она тоже не может принять эти ценности. Они не основаны ни на чем, ни на правде жизни, ни на пользе человеку. Чисто, вот, чисто коммерческое развлечение. Причем, вы посмотрите, они ведь как грибы после дождя растут. Это раз, а во-вторых, они меняют все свои вывески ровно раз в несколько лет. То центры какой-нибудь там культуры восточные по очисткам, то, значит, вот эти вот компьютерные биорезонансные диагностика, то склады по биологически активным добавкам, то, значит, еще что-то там. Вот, ну, не все их вот там, может быть, огульно стоят там метлой выметать. Ряд есть восточных культур, которые признают рефлексотерапию, массаж, иглотерапию. То есть здесь там какие-то центры оздоровления тоже, они, в общем-то, может быть, требуют обсуждения, дискуссии. Но что касается вот ситуации, которую мы с вами вот сейчас обсудили, вот это достаточно новомодное направление по диагностике, а самое страшное, что по лечению оно вообще никакого значения не имеет. Лечить этими проводками этой биорезонансной терапии невозможно. Разве что только человеку не становится психологически лучше. Дело в том, что вот во всех этих методиках содержится достаточно мощный психологический потенциал. Человек пришел в комфортные условия, ему сказали, что у него страшных заболеваний, допустим, нет, ему примотали проводки, задействовали его внутренние резервы, психологически его успокоили, то есть грамотно там, может быть, поговорили с точки зрения психологической релаксации, и человеку стало, по сути своей, легче. То есть, в общем-то, в этой ситуации только лишь ситуация разговорного отвлечения человека получается. Но с точки зрения правды жизни ни в коем случае к этому относиться правдиво и серьезно не стоит. Это отвлечение и развлечение как таковое, не имеющее никакого отношения ни к здоровью, ни к укреплению своего собственного здоровья, ни к диагностике, ни к лечению. Спасибо вам за интересные вопросы, за активное участие. Я надеюсь, мы продолжим диалог в следующем нашем эфире. Как всегда, желаю вам бодрости духа. Поздравляю вас с наступающим праздником, Днем Защитника Отечества, со всеми православными праздниками. Не болейте и храни вас Бог.